Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом. В глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божьим, смиренно склоняясь пред немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым промыслом. Попытки понять умом этот дивный промысл Творца, вечного свидетеля и сотаинника сердец человеческих никогда не принесут успеха. Бог, будучи неотделим от ума, тем не менее непостижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповедное Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 13 по Пятидесятнице и по празднику великого 20-го праздника Успения Пресвятой Владычицы Богородицы нашей Преснодевы Марии. Солнце сходит с высот неба и уклоняется на юг. Яркий блеск его тускнеет, воздух становится прохладнее. Ночи делаются длиннее и сумрачнее, дни короче и туманнее. Деревья повергают листья корням своим, поля блекнут, пастбища пустеют, птицы расстаются с гнездами и кустами и ищут безопаснейшего приюта. Животные скрываются в своих логовищах или прячутся около жилищ человека. Человек из обитателя полей и садов делается жителем мирных хижин или великолепных чертогов. Настает пора года, которая называется осенью, время мрачное и ненастное. Это пора года тем неприятнее, что влечет за собой другую, еще более суровую. За осенью наступает зима, когда вся природа оцепенеет в узах смерти. Сугробы снега тяготят землю, кучи льда сковывают реки и моря, а жестокая стужа стесняет дыхание живых существ. Повсюду в природе безжизненность, везде смерть. Такие времена бывают и в жизни человека. Поражает болезнь, наступает старость. Они лишают нас красоты лица и свежести сил. Тело больного и престарелого темнеет. кожа покрывается морщинами, руки опускаются в бессилии, ноги слабеют, кровь стынет, жизнь гаснет. Как тогда мрачно на душе, как тяжело на сердце. Это поистине время моей и твоей возлюбленной брат осени, которые тем ужаснее, что напоминает нам о приближении нашей холодной зимы. Дряхлая старость, болезни — вот предвестницы и предтечи смерти. А смерть кому не страшна? Даже бедняки и одинокие нередко ее страшатся. Что же сказать о тех, которые окружены благами мира и связаны узами знакомства, дружбы и родства? Как должна быть нестерпима старость, страшна болезнь и ужасна смерть для богатых и сильных земли, для отцов и матерей семейства, для друзей и подруг? Но вот снова солнце возвышается над нашими головами, воздух согревается, снег тает, льдины разбиваются, реки освобождаются от своего покрова, поля обнажают свои вершины, несется к небу пение жаворонка, на холмах и долинах просвечивает зелень, а деревья одеваются листьями. Что за новое явление в природе? Это начало новой ее жизни, появление весны. Что было, то будет опять. Опять раскинется перед нами богато убранная ткань природы, опять предстанут там пушистые луга, зеленеющие рощи, цветущие сады, роскошные нивы, обильные пастбища. Опять будет жизнь, опять веселье. Тоже будет и с тобой, человек. Остановится на некоторое время колесо твоей жизни, сойдет на время плоть твоя в утробу земли, нашей общей матери. Полежат немного бренные кости твои в хладной могиле, но труба ангела возвестит рассвет нового дня, и ты явишься под новым небом на новой земле. Но в природе, видимой, будущая весна часто бывает хуже прошедшей, а твоя весна ни с чем не может сравниться. Ибо по описанию тайновидца Иоанна, на новой земле и под новым небом будет град святый, Иерусалим новый, это скиния, в которую вселится с людьми сам Бог. Итак, возлюбленный Христе брат, не унывай в болезни, не грусти в старости, не страшись смерти. Смерть для тебя есть ничто иное, как новое рождение. Родишься еще раз, и через смерть перейдешь в тот град, в котором не будет скорби, болезни и смерти. Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежде прошло. Из воскресного чтения. Лучший и действительно спасительный подвиг разума человеческого, руководящий к совершенству и блаженству человечества, может состоять только в том, чтобы беспристрастно изведать и измерить свои силы, средства, недостатки для достижения этой великой цели, понять возможность, признать потребность откровения свыше, приблизиться к великой благочестия тайне. Положить к ее стопам свое оружие и свой венец и предать себя в благородный плен, в свободное послушание вере в Бога, явившегося во плоти. То, что в мире обыкновенно называют просвещением, есть не более как лунное мерцание света и жизни, а не полный свет и жизнь Духа. Истинное начало жизни духовной, подобно солнцу, изливает теплотворный свет, который сияет в уме истинной и согревающей сердце любовью к добру. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Мир языческий, жалкий в невежестве, когда приобщается к образованности, становится отвратительным в своем разврате, который обыкновенно идет рядом с образованностью и обращает ее в свое орудие. Спят человеки духовно, когда беспечно смежают очи ума и не стараются взирать на свет истины евангельской и закона Божия, чтобы непрестанно ими просвещаться и просвещать пути жизни своей. Обыкновенный разум человеческий не знает духовного могущества Божия и даже боится догадок о нем. Какой же мудрости ожидать от этого разума? Он, как слепой, хотя и чувствует наличие глаза, но не в силах им увидеть света, заключает, что солнца точно так же нет на небе, как нет у него в глазах, и что верить бытию и действию солнца и света было бы суеверием и мечтательством. Всякому подвязающемуся о своем спасении можно и должно сказать: «Нести потреба тайных, не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно, а желать открывать он еще опаснее. Но вот это не препятствует тому, чтобы провидение Божие открывало тайны и обращалось ей для своих целей, даже и при несовершенстве орудия, как можно примечать на опыте. Знание без любви есть зимнее солнце, которое не оживляет и не взращивает. Истину, хотя и печальную, надобно видеть и показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащей, но и наказующей за невнимание к ней». Святитель Филарет, митрополит Московский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на следующей седмице, во вторник, 5 сентября, по старому стилю, 23 августа, отдание праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Марии. Посему у нас продолжается дни попраства этого великого 12-го праздника. И хотелось бы еще немножко рассказать вам об этом удивительном празднике и, конечно же, о самой Пречистой Деве Богородице и Пресвятой Марии. Для чего Святая Церковь ежегодно вспоминает и празднует величайшие события христианского мира, такие как Успение Божией Матери и прочие? Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: для того, чтобы возгревать и утверждать нашу веру, наше христианское упование, нашу благодарность и любовь к Богу и Божией Матери, нашей предстательнице пред Богом непостыдное, чтобы помнить наше небесное Отечество и не иметь пристрастия к здешней жизни, только приготовительной и обучительной, временной и переходной. Если бы не было этих христианских праздников, тогда христиане забыли бы, что они именно христиане, званные в небесное Отечество. Не знали бы, зачем они живут на свете, для чего их приписали к христианскому обществу или к Церкви Божией. какая цель их жизни, для чего нужно веровать во Христа. И кто есть Христос, для чего веровать в Святую Троицу, и кто Святая Троица. Многие невежды действительно не знают, кто Христос, и кто Троица, и кто Богоматерь. Не знали бы, для чего нужно молиться Богу, причащаться святых христовых тайн. Праздники церковные все это разъясняют народу, если они ходят к службам и поставляют его в известность касательно промышления Божия о нас, учат нас любить и благодарить Бога, каяться в своих грехах и всегда иметь в виду будущую жизнь на небесах, конца не имеющую, и готовиться к ней, по слову апостола, наше жительство на небесах, откуда и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа. Итак, будем праздновать Успение Божией Матери духовно, готовясь усердно и сами к переходу из здешней временной, как сновидение исчезающей жизни, к будущей неложным и твердым Словом Божьим, обещанной всем верным христианам. Пресвятая Богородица, спасай нас! Читая ее как бы наместницу Христову, святые апостолы взирали на пречистое и славное лице Богоматери, как лицо самого Христа. И, слушая исполненные благости слова Преснодевы, они проникались несказанной и духовной радостью, за сладостью ее слов, забывая горечь бед и несчастья. Поэтому многие из уверовавших во Христа из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы видеть Матерь Божию и слышать ее исполненную святой мудрости беседу, что слава о Христе и Его Пречистой Матери, распространившись по всем концам Вселенной, многих привлекала в Иерусалим к Пресвятой Деве. Это ясно видно из послания святого Игнатия Богоносца святому Иоанну Богослову из Антиохии. «У нас, — пишет он, — находятся многие жены, желающие видеть Матерь Иисуса. Они постоянно стремятся найти возможность прийти к вам и посетить ее, припасть к груди, питавшей Господа Иисуса, и узнать от нее некоторые тайны. У нас она прославляется как Матерь Божия и Дева, исполненная благодати и добродетели. Они сообщают, что она радостна в бедах и гонениях, не скорбит в нищете и недостатках, не только не гневается на причиняющие обиды, но еще благодетельствует им. При радостных событиях она кротка, милосерда к бедным, оказывая им помощь, насколько может. Враждующим же на нашу веру она противостоит с твердостью. Она учительница нашего нового благочестия и всем верным наставница на всякое доброе дело. Особенно любит смиренных и сама ко всем смиренна. Все видевшие ее превозносят. И сколь она смиренна, когда законники иудейские фарисеи смеются над ней. Нам говорили люди, достойные полного доверия, что в Марии, Матери Иисусовой, естество человеческое кажется по причине ее святости соединенным с естеством ангельским. Все это возбуждает в нас, слышащих, безмерное желание видеть небесное. Скажу так, дивное и пресвятое чудо. В другом послании тот же святый Игнатий Богоносец пишет снова святому Иоанну Богослову: «Если откроется возможность, я думаю прийти к тебе, чтобы видеть собранных в Иерусалиме верных, и особенно Матерь Иисуса. Они говорят, что она честна, приветлива и во всех возбуждает удивление, и все желают ее видеть. Да и кто не желает видеть Деву и беседовать с родившую истинного Бога? Из этих посланий святого Игнатия к Иоанну Богослову можно легко понять, с каким сильным желанием стремились святые увидеть одушевленную святыню Божию Матерь, Пречистую Деву, и сподобившиеся видеть, почитали себя счастливейшими. Воистину блаженные очи видевших ее по Христе Спасителе, и блаженные уши сподобившихся услышать из пречестных уст ее слова, возрождающие к жизни духовной, какую радость и благодать они получили. Для того Господь и оставил на земле свою пречистую Матерь, чтобы ее присутствием, руководством, поучениями и теплыми молитвами к Сыну и Богу воюющая Церковь умножалась и утверждалась и возрастала до дерзновения полагать жизнь свою за Господа. Матерь Божия всех укрепляла, всех утешала радостью о Святом Духе и за всех молилась. Когда святые апостолы заключены были в темницу, Матерь Божия с умиленным сердцем молилась за них, и к ним был послан Господом ангел, который ночью отворил двери темницы и вывел их вон. Когда святый первомученик Стефан был введен на смерть, Матерь Божия издали шла за ним, и когда святого Стефана стали побивать камнями в долине Иосафатовой, при потоке Кедрон, она вместе с Иоанном Богословом стояла вдали на одном холме, оттуда смотрела на его кончину и усердно молилась Богу, чтобы Господь укрепил страдальца и принял душу в свои руки. Когда Савл, озлобляши церковь, гоня верующих, Матерь Божия молилась о нем Господу с такими теплыми слезами, что превратила его из хищного волка в кроткого агнца, из врага в апостола, из гонителя в ученика и учителя вселенной. И каких благодеяний не получила первенствующая церковь от Пречистой Богородицы, как грудное дитя от своей матери, какой благодати не почерпали из этого неоскудеваемого источника. Не без ее забот и благодатного действия церковь была воспитана и доведена до мужественного возраста, окрепла настолько, что и врата адовы ее не могут одолеть, чему и сама Богоматерь радовалась, по слову Давида, как матерь, веселящаяся о детях. Она видела, что церковные чада постоянно умножаются. Так уже вначале через проповедь святого апостола Петра обратилось 3000, потом 5000, а потом все более и более. Святые апостолы, возвращаясь с проповеди Евангелия в Иерусалим, также рассказывали Пресвятой Богородице о распространении Церкви Христовой по всей Вселенной. Успех проповеди христианской исполнил ее духовной радости и побуждал воссылать хвалу Сыну Своему и Богу. Некоторые ненавистники из иудеев донесли архиереям и книжникам, что Мария, Матерь Иисуса, каждый день ходит к Голгофе и при гробе, где был положен Сын ее Иисус, преклоняет колено, плачет и воскуряет Фимиам. Тогда они поставили стражу, которая бы не допускала проходить этим местом никому из христиан. Отсюда видим, что уже в то время начался благочестивый обычай посещать верными христианами святые места и здесь поклоняться Христу Богу за нас, пострадавшему волею. Первый пример в этом отношении дала сама Богородительница, которой последовали и прочие святые жены и мужи. Итак, от архиереев и книжников, исполненных злобы и убийства, была поставлена стража, которой было приказано никого не допускать ко гробу Иисуса, а матерь его убить. Но Бог ослепил стражей так, что они не могли видеть пришествие на гроб Христа и Иисуса, его матери. И когда Преблагословенная Дева, верная обычаю своему, приходила ко гробу, стражи не могли увидеть как ее, так и находившихся с нею. Спустя долгое время они покинули гроб и с клятвой уверяли архиереев и книжников, что они не видели никого, кто бы приходил ко гробу Иисуса. Пресвятая Богородица часто ходила также на гору Елеонскую, откуда вознесся на небо наш Господь. Преклоняя колено на лобызало отпечатлевшиеся на камне стопы от ног Христовых, с сильными слезами молилась Матерь Божия при этом, чтобы Господь ее взял к себе». Конечно, она несравненно более, чем святой апостол Павел, имела желание разрешиться и быть со Христом, и часто повторяла слова Давида: «Когда прииду и явлюся лицу Божию, быше слезы моя мне хлеб день и ночь, когда увижу возлюбленного сына моего, когда приду к нему, сидящему одесную Бога Отца, когда предстану пред престолом его славы, когда насыщусь его лицезрение». «О пресладкий Сын и Бог мой, время ущедрите Сион, время помиловать меня, Твою Матерь, до сих пор скорбящую, не видя Твоего лица, в печальной доле этого мира. Изведи из тела, как из темницы мою душу, как олень стремится к водному источнику, так душа моя стремится к Тебе, Боже, чтобы насладиться, когда мне явится Твоя слава». Пречистая Дева иногда оставалась на Елеонской горе довольно долгое время. При подошве горы находился Гефсиманский сад и небольшое владение Зеведея, доставшееся по наследству святому Иоанну Богослову. В Гефсиманском саду Господь наш, предвольный своей страстью до кровавого пота, молился, падая на колено и лице свое пред Отцем и лице свое пред Отцем Небесным. Здесь, на этом самом месте, возносила свои теплые молитвы и его пречистая Матерь, также падая на колено и лице, и обливая землю слезами. Здесь она и была утешена Господом через своего ангела, известившего ее о скором ее представлении на небо. По свидетельству Георгия Кедрина, историка греческого, Пресвятой Богородице пред кончину ее ангел являлся два раза. Первый раз за 15 дней до Успения, а второй за 3 дня. От ангела Матерь Божия получила райскую финиковую ветвь, которую пред одром ее нес святый апостол и евангелист Иоанн Богослов. Некоторые, как, например, епископ Сардийский Мелитон, сообщают, что возлюбленный ученик Христов до Успения Богородицы удалился в Эфес, и оттуда, подобно прочим апостолам, но только раньше их был восхищен облаком и принесен к погребению Божией Матери. Однако другие, например, Метафраст и Софроний, без всякого колебания утверждают, что святый Иоанн Богослов никогда не отлучался от Богоблагодатной Матери, который был усыновлен, но как истинный сын служил ей, давая приют в своем доме до самой ее кончины. Только изредка, на очень короткое время, он посещал окрестные местности, как видели выше из деяний апостольских, так святый Иоанн Богослов вместе с апостолом Петром был в Самарии, но он делал это с согласия и по благословению самой Божией Матери и немедленно снова возвращался к ней в Иерусалим. А до его возвращения Пречистой Богородице служил святый Иаков, брат Божий, никогда не покидавший свою епископию Иерусалим. Если же и согласиться с говорящими, что Иоанн Богослов, как и прочие святые апостолы были восхищены облаком, то без сомнения, из ближайшей к Иерусалиму местности. Торжественное празднование Успения Пресвятой Богородицы 15 августа или 28 по нынешнему новому установлено в царствование благочестивого царя греческого Маврикия, радостно празднуя всеславные представления Божьей Матери с земли на небо, воздадим славу родившемуся от нее и на небеса со славой приемшему ее Христу Богу, нашему со Отцем и Святым Духом, славимому во веки. Аминь. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 13 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Приближаясь к концу своей спасительной проповеди, Господь предсказывал о своих страданиях, смерти и воскресении, и Церковь в чтениях Евангелия от Матфея, приближаясь к последним событиям земной жизни Иисуса Христа, благовествует об этих событиях. Так, в 13-ю неделю читается притча Иисуса Христа о винограде Божьем, о церкви, произнесенная им за 3 дня до его страданий. Согласно с Евангелием, похваляющим тех делателей винограда Божия, и же воздадят Господу плоды во времена Своя, Церковь словами апостола в 13-ю неделю внушает: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь, вся вам любовью добывают, повинуйтесь всякому поспешествующему и труждающемуся». Итак, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ним поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевшие сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах ваших». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
из всех же примеров человеческой неблагодарности Богу самым черным и самым ужасным является пример неблагодарности народа иудейского по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. Пример сей описывает в сегодняшнем евангельском чтении сам Господь в виде пророческой притчи о хозяине дома и о злых виноградарях. Эту притчу Спаситель рассказал в храме Иерусалимском пред первосвященниками и старейшинами народа как раз накануне своих последних страданий и распятия на кресте. Посмотрите, как Христос до мельчайших деталей провидит все то, что будет с Ним. Все евангелисты говорят, что иудеи вывели Христа из города на лобное место, Голгофу, находившуюся вне стен Иерусалима. Это и означает слова «вывели вон из виноградника». Но эти слова означают еще и то, что старейшины иудейские отвергнут Христа, отсекут Его от народа израильского, отрекутся от Него, как от израильтянина, вышвырнут Его за ограду своего народа и предадут Его иноплеменникам, как иноплеменника. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Так спросил Господь наш Иисус Христос, старейшин народа. Когда придет хозяин, говорит он, а в начале притчи он сказал «отлучился». Слова «когда придет хозяин» означают конец терпению хозяина. Когда настанет конец терпению Божию, тогда будет положен начало и его гневу. Но кого здесь подразумевает Господь наш Иисус Христос под хозяином? Самого себя или отца своего? Это все равно. «Я и Отец одно», — сказал он. Главное, что и Божию терпению, и наглость виноградарей вскоре после убийства Сына Божия придет конец. Что сделал хозяин с этими злыми виноградарями? Кто задает вопрос сей и когда? Именно сам хозяин спрашивает об этом злых виноградарей. Осужденный на смерть спрашивает своих судей и убийц. Как страшен разговор того, кто будет убит с теми, кто совершит злодеяние. Обычно осужденные на смерть растеряны и не знают, что говорят, в то время как судьи, если они праведны, спокойны. Здесь случай совсем противоположный. Христос, ведающий о тайном решении старейшин убить его, спокоен и знает, что говорит, в то время как его неправедные судьи растеряны и не знают, что говорят. Так всякое злодейство лишает человека двух качеств – смелости и ума. Говорят ему, все злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут давать ему плоды во времена свои. Видите, они не знают, что говорят. Они сами произносят себе приговор. По свидетельству евангелистов Марка и Луки, слова эти изрек сам Господь, а из Евангелия от Матфея ясно, Господь просит их высказать, что они думают, поскольку никакого противоречия между евангелистами быть не может. Вероятнее всего, сначала Господь сам сказал, что хозяин виноградника сделает со злыми виноградарями и что со своим виноградником, а затем он и их спросил об их мнении. Они сначала подтвердили сказанное Господом и согласились с Ним, но тут же, словно догадавшись, что это к ним относится, воскликнули, как пишет святой Лука, «Да не будет». Как сие показывает их смятенность и противоречивость. Но кто эти другие виноградари, коим хозяин отдаст виноградник? Прежде всего, подобает знать, что не только виноградари, но и виноградник будет новый. Со времени земной жизни Христос и далее распространится и далее распространится виноградник Божий на весь род человеческий, и будет он состоять не только из народа израильского, но и из всех народов на земле. Сей новый виноградник наречется Церковью Божией, а делателями или виноградарями в нем будут апостолы, святители, отцы и учители Церкви, мученики и исповедники, архиереи и иереи, благочестивые и христолюбивые, цари и царицы и все прочие служители этого Господня виноградника. Они будут отдавать Господу плоды во времена свои. Они после пришествия Христова станут родом избранным, царственным, священством, народом святым, ибо с пришествием Христовым заканчивается избранничество народа иудейского и переходит на всех верующих во Христа из всех народов на земле. Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно изливается на нас. Не будем ждать, когда уклонится от нас рука милости и опустится на нас рука правды. Не будем отлагать возделывание виноградника души нашей, чтобы, когда придут слуги хозяина, без промедления отдать им взращенные и собранные плоды. Каждый день ангелы Божии собирают души человеческие и уносят их из мира сего, как собирающие урожай, грозди из виноградника. Наш черед нас не минует. О, да не окажутся наши плоды гнилыми! О, да не окажутся наши души бесплодными! Ангелы-хранители, вразумите нас, поддержите нас и помогите нам, прежде чем пробьет последний час. Господи Иисусе Христе, помилуй нас, Тебе же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. «Да не будет так, — сказали злые виноградари Сыну Божию, догадавшись, что страшная сия притча относится к ним». Без этих слов, приведенных евангелистом Лукою в Евангелии от Матфея, образовался бы пробел, ибо было бы непонятно, почему Господь произнес то, что затем последовало. Между тем, после этих слов иудейских старейшин идут понятные слова Христа: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Камень, несомненно, есть сам Христос, строители, старейшины, первосвященники и книжники иудейские, угол соединения Израиля и язычников, ветхозаветного и нового избрания, ветхозаветной и новозаветной церкви. Христос на этом углу, в конце ветхого и в начале нового. Он призывает в царство свое и израильтян, и язычников с одинаковой любовью, потому что и те, и другие во время его пришествия показали себя бесплодными смоковницами, особенно израильтяне, ибо они отвергли его, как строители отвергают какой-нибудь ненужный камень. Как жестоко обманули строители! Они отвергли главный краеугольный камень жизни человеческой, истории человеческой, истории всего творного мира. По сути дела, они его не отвергли, но замахнулись, дабы его отвергнуть, и сами были отвергнуты. Он же утвердился во главе угла нового строительства, нового творения. Это от Господа, и мудрее и праведнее быть не может. Есть дивен в очи всех наших». То есть, когда вы читаете Священное Писание, даже и вам кажется, что это от Господа, и есть дивно, поскольку вы не знаете, к кому относятся эти слова. Не знаете вы, что страшен этот камень, ибо тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И воистину жестоковыйные иудеи разбились о сей камень, и он раздавил их. Приткнулись они о него, как о камень соблазна, и разбились еще в то время, когда Господь наш Иисус Христос был во плоти на земле. А позднее, после распятия и воскресения, камень сей упал на них и раздавил их. Ибо вскоре после того, как злые виноградари убили сына хозяина, напали на Иерусалим римские войска под предводительством Тита, и город разрушили, а иудеев изгнали из их отечества и рассеяли по всему миру. И произошло с иудеями то, что хуже и страшнее происшедшего с ассирианами, вавилонянами, финикийцами, египтянами и другими народами, которые грешили и вымерли во грехах своих. С иудеями произошло нечто похожее на случившееся с Каином, ибо Бог никому не допустил убить Каина, но сделал ему знамение убийцы и согнал его, да будет изгнанником и скитальцем на земле. Но Каина постигло суровое наказание сразу после первого совершенного им злодеяния, а иудеев нет. Они убивали и побивали камнями пророков Божьих одного за другим, а Бог терпел, отлагая казнь, ожидал покаяния и посылал все новых и новых пророков. Только когда они убили Спасителя, постигло их праведное наказание». Иногда Бог сразу наказывает преступника, а иногда откладывает и откладывает казнь так, что люди думают, что она никогда не последует, и преступник останется безнаказанным. Когда Мариам, сестра Моисея, осудила своего брата, она внезапно покрылась проказою по всему телу, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Когда Дафан и Аверун осуждали старейшин своих, земля под ними расселась и поглотила их, и разверзла земля уста свои и поглотила их. Анания и Сапфира присваивали и утаивали церковные имущества, и потом мгновенно пали бездыханны. Но Бог не всякого преступника наказывает сразу. Как раз напротив, большая часть преступлений и грехов наказывается не сразу после их совершения, но позднее или даже после смерти грешника. Наказание Божие за грех посылается по премудрому домостроительству Божию в всем мире. Если бы Бог не наказывал некоторых грешников сразу после совершения греха, мы бы отчаялись, ожидая Божьей правды. А если бы Бог терпеливо не откладывал наказание других грешников, как бы мы научились терпению по отношению к обидящим нас? Наконец, то, что Бог некоторых закоренелых грешников не наказывает во время их земной жизни, служит нам всем для укрепления веры в будущий суд Божий, который не минует даже грешника, избежавшего всех земных судов. Горе тому, кто безнаказанно наслаждается своими грехами до самой смерти. Не завидуйте ему, он получил уже то, чего желал в жизни сей, и в жизни иной ему не осталось принять ничего, кроме осуждения. Если Господь наш Иисус Христос, не имея ни единого греха, столь ужасно страдал и принял таковые мучения, как же не страдать и каждому из нас грешны, кого Бог хоть сколько-нибудь любит? А тот, кто много грешит и немало не страдает, не имеет ни малейшего сходства с Христом и потому не будет иметь с Ним никакой части в Царстве Божьем. Устрашимся, если вся жизнь наша протекает без мук и страданий, но со многими нераскаянными грехами. Возрадуемся, если мы перенесли многие муки и страдания и этим воспользовались, покаявшись пред Богом и исправив пути свои. И пусть никто не говорит и не думает, раз Бог так долготерпелив, покаяние можно и отложить. Если Он так долго терпел на иудеях, потерпит и на мне еще год-другой. Не будем обманываться. Может, Бог по своему промыслу и потерпеть еще год-другой нашу нераскаянность, а может опустить на нас свою тяжелую десницу через час-другой или через минуту. Когда покаяние откладывается, это делает его все более и более трудным, ибо греховный навык все сильнее и сильнее в нас укореняется, все более и более помрачает наш ум и каменит наше сердце. И тогда мы и против своей воли переходим от тяжкого греха к тягчайшим, подобно злым виноградарям, сперва убивавшим пророков, а в конце концов убившим и Сына Божия. И чего мы тогда можем ожидать для себя, кроме того, что произошло со злыми виноградарями? Краеугольный камень, предназначенный Богом для дома нашего спасения, поднимется над нашими головами и раздавит нас, ибо Господь сильный в милости, но и силен в правде. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы кратко рассказать об Донской иконе Божьей Матери, которая чествуется 1 сентября по старому стилю 19 августа. Донская икона принесена донскими казаками, прибывшими на помощь к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому. Утвержденные на древе, как хоругвы, когда он имел брань с Мамаем, и оставалась во все продолжение войны при русском войске. В день славной Куликовской битвы, бывшей в 1380 году между реками Доном и Непрядвою, она носима была среди православных воинов для ободрения и помощи им против рати татарской, литовской и рязанской. После поражения неприятелей, заступления Богоматери, икона принесена казаками в дар великому князю, который перенес ее с берегов Дона в свою столицу Москву и поставил сначала в Успенском соборе, а по сооружении собора Благовещенского перенес сюда, и в память победы, одержанной помощью ее над татарами на берегах Дона, она наименована Донскою. Ее же помощью совершилось чудесное избавление Москвы от крымских татар во время царствования благочестивого государя Федора Иоанновича в 1591 году. В этом году крымский царевич Нурадын с братом своим Мурангирием и с многочисленным ополчением вторгнулся в пределы России, подступил к Москве и расположился близ нее на Воробьевых горах. При внезапном нашествии его царь Федор Иоаннович, не надеясь отразить врагов своими силами, обратился с молением о помощи к небесной заступнице правоверной Божией Матери. Он повелел с иконой Донской Богоматери с другими иконами совершить вокруг города крестный ход и Донскую икону поставить в походной своей церкви среди воинских рядов. Целую ночь благочестивый царь посвятил непрестанной усердной молитве к Богоматери, прося ее непобедимой помощи на одоление врагов, и получил от нее извещение, что силою Христа и ее предстательства он одержит славную победу над врагами. Наступил день, татары с ожесточением устремились на ополчение русских и целые сутки бились с ними. Но вдруг устрашенные невидимые силы обратились в бегство, оставив на поле сражения множество убитых, раненых и весь свой стан. Благодарность заступницы в том же году на месте, где князь ополчился против крымцев и где среди воинов стоял чудотворный донский образ, основан Донский монастырь. В нем поставлена чудотворная икона и установлен 19 августа ежегодный праздник в честь Донской иконы Божьей Матери. По смерти Федора Иоанновича крестный ход, совершавшийся в разные времена до 1646 года, с этого времени, по желанию царя Алексея Михайловича, благодарность за победу над татарами, опустошившими курские пределы, одержанную помощью Богоматери, установлен ежегодно и до ныне совершался в день праздника 19 августа. В 1686 году, 7 мая, Донская икона отпускаема была в полк Василия Васильевича Голицына и по возвращении сентября 10 встречена была государями Иоанном, Петром и царевной Софией. Но наша передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. Аминь.